Жители того городка были полны радости и экстаза. Видишь ли, в тот год канун летнего восхода был самым темным и самым долгим. И когда принцесса наконец подняла солнце, оно было самым ярким и воодушевляющим. Все пони пели и танцевали на улицах в ликовании. Все, кроме одной пони, прибывшей сюда из другого города и обнаружившей, что ей мало чему радоваться. И на самом деле, вскоре она узнает, что ей много от чего сходить с ума от злости. Все началось довольно незаметно. Пони бросали на нее взгляд дважды, и оба раза с одним и тем же выражением. Затем пони махали ей чаще одного раза, будто приветствуя ее в первый раз снова и снова. Затем те жители городка, с которыми она общалась и ранее, и была в этом совершенно уверена, воспринимали ее как совершенную незнакомку. Как было тогда, когда она только приехала в эти края несколько дней назад. Я не понимаю, разве мы не виделись недавно, не говорили? Спрашивала она их. Разве не вы ухаживали за мной в больнице, когда я очнулась после сотрясения? И вы, не вы ли двое нашли меня этим утром без сознания в тени городской ратуши? Пони отвечали ей лишь пустым взглядом, мотали головой и продолжали свой яркий праздник. Весь город охватила страстная агония празднества летнего солнца. И среди всего этого стояла пони, совсем одна, пытаясь смириться с мыслью, что она не просто одинока в своем затруднении, но что она проклята. Конечно же, она была проклята. Как еще можно назвать ее положение? Она принялась лезть к каждому встречному прямо в лицо, дыша с каждым разом все чаще, как в лихорадке она просила, умоляла, требовала, чтобы хоть кто-то запомнил ее. С каждой попыткой жители деревни лишь становились все глуше и глуше к ее отчаянию. Казалось, абсолютно все, что она говорила, кричала и бормотала сквозь плач, мгновенно улетала в бездонный колодец обвинения. Одно дело быть отвергнутой, изгнанной, даже казненной. Но самое ужасное — быть игнорируемой, узнавать, что весь твой дух и вся твоя личность обратились лишь жалкой пылью еще задолго до последнего шага в могилу. «Почему вы так поступаете со мной?» — кричала, рыдала она. «Что это за жестокая шутка такая?» «Кто-нибудь, кто-нибудь, хоть кто-нибудь, пожалуйста, обратите внимание на меня!» Но чужие уши были глухи к ее мольбам. Как бы испуган или шокирован ни был бы встречный житель, он забывал об этом мгновение спустя. Она начала задумываться, не спит ли, ибо только кошмар может быть окрашен в столь бессердечные цвета. В отчаянии пони снизошла до драмы, достойной театра абсурда, начав пинать копытами все вокруг, сшибая статуи принцессы и разбивая рыночные прилавки, полные сувениров, посвященных Селестии. И когда даже таких приступов истерики оказалось недостаточно, чтобы выбить из колеи окружающих, она решилась пойти против своей доброй природы, против последнего ошметка достоинства, и сбросила факел летнего солнца в ближайший цветочный сад, воспламенив тем самым здание городского суда. Фестиваль немедленно прекратился, и каждый житель, увидев пылающий хаос, бросился за ведрами воды, чтобы остановить пламя. А пони стояла в круге света от сотворенного ею пожара и громко похвалялась своей ответственностью в этом ужасном поджоге. И, конечно, пара жеребцов-полицейских потащила ее в сторону тюрьмы на дальнем конце городка. Пони не могла себе даже представить большего счастья. Она приветствовала офицеров слезами радости, практически обнимая их каждый раз, когда получала такую возможность, счастливо позволяя им уволочь ее в зарешоченную камеру. Будто бы только это по-настоящему значило, что она в самом деле каким-то образом существует. Представь себе ее отчаяние, когда, дотащив ее до участка, полицейские остановились на месте, растерянно моргая, будто приходя в себя от нездорового сна. Они горячо извинились перед пони за беспокойство и освободили ее. И она ошеломленно побрела по улицам, пытаясь сообразить, реальностью ли было только что произошедшее или горькой галлюцинацией. И затем, вернувшись к зданию городского суда, она чуть не упала без сознания. Не только огонь был погашен и ущерб исправлен, но и все пони вокруг вновь праздновали, пребывая в забвении о возвращении безумного поджигателя, как если бы ни единой жестокости не произошло в этот день. Пони вскоре осознала, что отныне может быть хоть святой, хоть грешницей, но ни та, ни другая сторона морального компаса больше не будет иметь никакого значения. Ее цена для окружающих была не выше цены теней от ее дыхания, да и те тоже ветшали на глазах. Но не это сделало ее безумной. Нет, последняя ниточка паутинки, на которой держался ее разум, еще только готовилась порваться. Тащась по городу, с сердцем столь же тяжелым, как и копыта, она достигла деревенской библиотеки. Там она нашла пони, которая, как она была уверена, без тени сомнения, узнает в ней старую подругу детства. И именно эта душа привела ее на праздник летнего солнца в этой деревне. И, безусловно, она развеет ту темную тучу, что клубилась вокруг проклятой жизни пони. Она постучала в дверь, и едва в проеме возникло веселое лицо ее подруги, она радостно ахнула. Но тот восторженный выдох был последним таковым, ибо пони увидела на лице своей подруги то же самое слепое непонимание, что заразило собой весь этот город. Потеря любви друга равносильна смерти без похорон. Целые галактики растворились за миллионы лет, и даже они — лишь жалкие пылинки по сравнению с сиянием дружбы. Ни одно живое существо не должно столкнуться с подобной реальностью, стать островом без моря, в окружении лишь бесконечной черноты апатии. Пони рождены не для одиночества. Оно противно нашей природе. Нас тянет друг к другу. Мы связуемы, как вода. Пустота Вселенной существует только лишь потому, что мы находимся здесь, в ее центре, охватываем сознанием все стороны и отмечаем все, чего недостает, все, что холоднее и страшнее зимней ночи, что жаждет пожрать нас. Ибо не понимает так, как понимаем мы, что значит быть в тепле, быть счастливым, быть вместе. Надежда безумной пони умерла в тот день, но вскоре пони осознала, что впереди у нее еще не одна смерть. Ее кошмар был тюрьмой с толстыми стенами из слоев черноты и многочисленных гибелей. Она умирала каждый раз, когда говорила с пони, смотрела на пони и даже делила с ними воздух. Ужасающе само по себе быть забытым, но каково быть игнорируемым снова и снова теми же душами по кругу, без шанса на передышку? Она шаталась по улицам, как бездушное тело, коим она внезапно себя осознала, равно как и осознала она то, что быть ей такой вечность. Разум ее в скорбной жажде искал в самых удаленных уголках сознания выход из этого ужасного сна, но был обречен навечно на бесплодность поисков. Как пробудиться от бесконечного сна? Вопрос более не стоял в том, чтобы жить или нет. Она должна пробить выход из сна этого проклятого маскарада страдания, и тогда боль и одиночество останутся позади. Там, за последним вдохом засыпающего тела, может лежать нечто чернее со мной черноты. Но Пони внезапно поняла, что чернота забвения безвредна для души, лишенной способности видеть. День подходил к концу. Празднество отгремело и прошло. Из центра города убрали все праздничные украшения. Стоял поздний вечер. Жители готовились ко сну. Она тоже была готова заснуть. И вдруг, откуда ни возьмись, один из двух земных пони, собирающих оставшееся после праздника оборудование, взглянул наверх и увидел безумную пони на карнизе четвертого этажа ратуши. Он немедленно ахнул, а его сапфировые глаза наполнились волнением и ужасом. Тем самым, что она весь день изо всех сил пыталась у кого-нибудь вызвать. Только теперь было поздно. Несмотря ни на что, он замахал в ее сторону копытом, крича своему товарищу: «О, благая Селестия! Быстро найди Пегаса, кого угодно, кто может летать!» Когда его друг убежал, забив дыхание отчаянным рывком, он смело подошел к стене здания и поглядел наверх, на нее. «Мэм, я не знаю, что творится у вас в душе, и я даже не буду притворяться, будто знаю, но, пожалуйста, прислушайтесь, это не решение, должен быть другой выход!» Но безумная пони перешла черту, за которой бесполезно было взывать к ее разуму. Если слезы на ее лице не были достаточным тому свидетельством, то, возможно, растрепанная грива и грязная шкура многое сказали испуганному жеребцу. «Прекрати! Просто прекрати говорить!» — закричала она. «Твои слова ничего не значат, они бессмысленны! Скоро ты обо мне даже не вспомнишь! Я и так уже мертва, значит, должна быть и по-настоящему!»
«Нет, не говори так, никто не заслуживает бессмысленной смерти!»
Жеребец, стоя далеко внизу, протянул к ней копыта.
«Я обещаю, что не забуду тебя! Просто отойди от карниза и позволь нам с тобой поговорить!»
«Ты не можешь... не можешь мне пообещать ничего, что не будет со временем поглощено забвением!» — сказала она, икая и изо всех сил стараясь выровнять дыхание. Ее душа колебалась на грани и грозила утащить и тело вслед за собой. Считается, что падающие во сне никогда не долетают до земли. Она была готова проверить эту теорию как никогда. «Эта деревня — ничто для меня! Это тюрьма и ничего больше! Ничего!»
«Послушай».
Земной пони внизу поднял оба копыта и заговорил спокойным, умиротворяющим голосом, хотя дрожь его тела на какое-то мгновение не уступала дрожи ее.
«Даже если все настолько ужасно и безнадежно, как тебе кажется, это ничего не решит, ничего не улучшит. Тебе нужно найти в себе силу поверить и отойти от края. Не поддавайся своему горю и не уходи прежде своего времени».
Но безумная пони не хотела больше слушать.
«Почему?» —
она выплюнула на него сверху слова, пылая гневом.
«Почему бы мне просто не прыгнуть? Почему бы мне не закончить этот кошмар раз и навсегда?»
Он посмотрел на нее, но то был каким-то образом уже совсем другой жеребец. Либо она только сейчас заметила его. Так же, как многие жители замечали ее каждый раз, как в первый раз, и мгновенно же забывали. Но на этот раз забвения не будет, и она поняла это, потому что она носитель этой памяти, силы, которая всегда была с ней, но которая только сейчас отразилась, как эхо от сводов пещеры, от сознания ее ужасного положения. Возможно, тому виной были его прижатые уши, или, быть может, мягкий контур губ или влажный блеск сапфировых глаз, что доставили смысл сказанных им слов до нее. Так или иначе, какая-то часть безумной пони, часть, которую она считала пропавшей вместе с разумом,
внезапно откликнулось на самую суть его слов, как маленький жеребенок пробуждается от мягкой мелодии, щекочущейся в ушах, и встречает золотой рассвет с песней, старой, как само время.
«Потому что ты особенная, ты драгоценная, и в этом мире останется куда меньше радости, если ты решишь его покинуть».
Безумная пони молчала. Она глядела вниз на жеребца. Он был абсолютным незнакомцем. Он не знал ее, и спустя минуты он не будет помнить ее. И все же это не оградило его от того, чтобы коснуться самой глубинной части ее души, части, что все еще хранило тепло. И он напомнил ей, что эта часть по-прежнему жива. За какие-то секунды он вполне мог создать ее или воссоздать, только лишь потому, что мог и потому, что хотел. Он был той драгоценностью, о которой он говорил, ведь он не знал, что не пройдет много времени, и он уйдет, оставшись лишь тенью, выжженной на стенах осажденного разума безумной пони. И тогда она поняла, какой эгоистичной была в своей муке и отчаянии. Не она одна умирала столько раз подряд снова и снова. Эти пони, эти замечательные жители городка, вот кто умирал каждый раз. Каждый оставался лишь сраженной амнезией, бледной тенью себя, бумажным фасадом души, что когда-то благословляла землю своим правом вносить каждую свою мысль в правомерное пространство, но более не могли из-за безумной пони, оборвавшей их мечты. Вся деревня умирала, пони падали налево и направо в забвение, ибо она, проклятая пони, набралась вопиющего нахальства скакать сквозь их жизни и наделять их своей заразой. Их здесь было слишком много, бесчетное количество пони, которые кратко смеялись или улыбались ей. Их слишком много, чтобы рыть могилу каждому, но достаточно, чтобы петь по ним песни, подобно вибрирующей мелодии, идущей от ее затылка, подобно рефрену, что повторяется громче и громче с каждым ударом сердца. Ее сердце отныне билось ради жеребца, его бесценных слов, что скоро метнутся в пустоту забвения куда быстрее, чем могло бы долететь ее бренное тело. Все эти лица были застывшими кадрами, счастливыми и прекрасными до конца времен, такой же, какой может стать и она, если осмелится, если сойдет с ума. Сойдет лишь ради того, чтобы сотворить жизнь из кошмара и обнаружить скрытые в нем секретные цвета. Прежде чем это озарение перестало сиять в ее разуме ярче, чем любой рассвет способен сиять, сквозь ее тело пробежала волна холода, и она уже знала, что этот краткий миг утерян навсегда. Жеребец уже начал оглушенно моргать, как младенец, просыпающийся в люльке. Но едва он пробудился от своего сна, и слезы его пропали, безумная пони ощутила их в собственных глазах. Она улыбнулась в первый раз за последние несколько дней и отошла от края карниза. Лира оплакала окончание дня. И хоть она звучала печально, песня ее была очерчена радостью, как и легкая улыбка на моих губах. И я стояла с другой стороны костра от карамели, завершая свою историю под опускающимся фиолетовым одеялом ночи. Проклятие безумной пони не окончилось в тот день. На самом деле, то было только начало. Но тогда зародилось нечто иное, глубокое и искреннее тепло, что проведет ее сквозь грядущие месяцы, полные льда. Ее сумасшествие будет вести ее, оно даст ей храбрость и настойчивость, необходимые для того, чтобы выжить во сне безумца, чтобы петь песни тем, кто вскоре забудет лицо исполнителя, в надежде, что они обретут смысл в их звучании. Ибо, видишь ли, память становится лишь тенью,
едва останется позади, лишенная всех ярких красок. Тем не менее, только музыка способна донести искренние вибрации струн чьей-то души, мелодию, что пробуждает нас от самых темных снов, или же вневременной хорал, пробивающийся к нам сквозь слои наследий былых поколений, смертей и потерь. Тому научил безумную пони жеребец. На одном дыхании он показал ей, что каким бы ни было мрачным проклятие, у нее еще есть сила и долг ценить момент и жизнь. Жизнь — это единственный сон, которым мы можем управлять. И он качается лишь тогда, когда мы обыскали уже каждый его угол в поисках цвета, чтобы обратить его в песню. Я остановила музыку, и внезапная пустота стремительно высосала воздух из легких карамеля. Он поглядел на меня нежно, он глядел поверх костра и не обращал на него внимания, будто сияние пламени было гораздо тусклее света, идущего в то мгновение от меня.
«Это прекрасная легенда», — прошептал он. «Она печальна, и все же...
Печаль невозможна без блаженства», — сказала я тихо, с улыбкой столь же хрупкой, как и мои следующие слова. «Мы здесь, сейчас, мы счастливы и здоровы, у нас все восхитительно. Но, как и память, даже это мгновение растает, и тогда я буду петь песни лишь пустоте. Потеря и любовь занимают в этом мире важные места. Мы можем принимать их с отчаянием или же с удовольствием. Я выбираю последнее, потому что удовольствие делает потерю тихой и безмятежной. Ибо я знаю, я отдавалась теплым течением своего существования с достоинством и изяществом. Наша жизнь на земле с легкостью может превратиться в дом душевно больных, окруженных стенами из страха, по которым будут ходить патрули наших сожалений. В наших силах перестать беспокоиться о будущем возведении сторожевых башен духовного спокойствия и просто радоваться палящим кострам, разведенным здесь и сейчас. И, уверяю тебя, в одиночку этим даже близко невозможно насладиться. Карамель сглотнул. Голубые глаза уставились в бесконечность.
«Виндвестлер любит меня, и я просто хочу любить ее в ответ. Но что это за любовь, если мне нечего ей дать?»
«Ты можешь дать ей себя», — сказала я, опять касаясь струн лиры, чтобы мелодия легенды вновь достигла его ушей. Ты можешь дать ей себя и жить с ней, стать чем-то большим обычной памяти. Чтобы вы могли встретить рассвет вместе, каким бы мрачным ни казался грядущий день. Потому что вы можете позволить себе это, и потому что в этом мире останется куда меньше радости, если ты откажешься от столь драгоценного дара. Он вымученно улыбнулся. Что-то яркое зажглось в уголках его глаз. Я могу узнать эту бледную искру мгновение ока, и я знала, что я только и делала за прошедший год, что занималась ее поисками в глазах пони. Я подавила внезапный приступ дрожи, взглянув в лицо карамеля, когда он спросил,
удалось ли безумной пони как-то снять свое проклятие?
Я сглотнула. «Нет, она так и не смогла», — сказала я. «Но она не может отрицать того, что проклятие дало ей возможности, которым другим пони не суждено испытать, возможность петь песни о тех вещах, о которых, как она осознала, забыла даже она сама. И все же...» Я глубоко вздохнула, поглядев ненадолго в огонь. «Она готова отдать всю эту интуицию и знания,
хотя бы на один единственный день, чтобы найти того жеребца, что изменил ее жизнь. Я медленно подняла голову и внимательно посмотрела в его сапфировые глаза и сказала голосом, окутанным клубами пара, что отделял нас друг от друга, как небо делит два горизонта. И сказать ему, как она благодарна. Она бы сказала жеребцу, что никогда не прервет свой сон, она всегда будет помнить его.
Искры со щелчком взметнулись и угасли над костром, подобно цвету, что на мгновение мелькнул в глазах Карамеля. Он моргнул, осознавая, что пришла ночь и что он одинок. Ужасная дрожь пробежала по его телу. Куда бы он ни поглядел, кругом сгущались тени, одна чернее другой. Потому он перестал обращать внимание на то, что говорит ему зрение, и доверился слуху. Прекрасная мелодия касалась его ушей, как утренний рассвет, поднимающий просыпающегося жеребенка из постели. Он повернулся и увидел костер в нескольких метрах от себя, окруженный смеющимися празднующими пегасами. Карамель буквально подпрыгнул и, как одержимый, бросился галопом туда. Кобылка с небесно-голубыми крыльями и светлой гривой вовсю болтала с подругой у горящей кучи дров. Ее хихикающий голос звенел, как колокольчики. Карамель чуть не упал в обморок от этих мелодичных звуков, изо всех сил стараясь удержаться на ногах у нее за спиной. Он решительно прочистил горло и прошептал. «Винди?» Винвистлер обернулась. При виде его она затрепетала крыльями, и в ее карих глазах зажглись огоньки.
«Карамель, я...»
Она помедлила, задержав дыхание, сглотнула, затем выдавила.
«Ты же говорил, что не отмечаешь в этом году!»
«Я помню, что говорил, но я просто...»
Начал он, но его слова бесцельно затихли. Он стоял здесь, на шатком краю растерянности, и его глаза глядели в огонь, будто в поиске причины, зачем он вообще к ней подошел. А вдруг он медленно прянул ушами, ибо вновь услышал вневременную мелодию, и она мягко потянула вверх уголки его губ.
«Я слушал музыку, очень красивую, чарующую музыку», — сказал он, улыбаясь, затем взглянул на нее,
чтобы вновь насладиться ее видом. Но этого было мало, потому что ты не слушала ее вместе со мной. Перья Винвистлер задрожали, встав торчком, и она тепло улыбнулась ему, свернув золотой хвост двойным колечком. О, милый! Ее улыбка была столь же хрупкой, что и стена, сдерживающая слезы на ее глазах. Ее близкие друзья тихо отошли назад, освободив ей и Карамелю огромное пространство, будто вот-вот должен грянуть бальный танец. «Я тоже скучала по тебе».
«Винди, мне...»
Карамель закусил губу, и к нему вновь вернулась дрожь от внезапного чувства, будто он недостоин ее небесного взгляда.
«Мне интересно, если ты, конечно, не запланировала ничего особенного на праздник?»
«Да, Карамель». Она широко улыбнулась и, плеснув белоснежными зубами столь же ярко, как сияла луна над их головами, «я бы очень хотела стать с тобой душой солнцестояния». Карамель моргнул. Он бросил взгляд по ту сторону костра, где увидел подмигивающих и улыбающихся Тендерлейна и Блоссом Форс. Криво улыбнувшись, он уселся рядом с Виндвистлер.
«И как же ты догадалась, что именно это я хотел у тебя попросить?»
Она прижалась к нему, коснулась носом и нежно мурлыкнула в ухо. «Докажи тогда, что я не права». Он с шумом выдохнул и коснулся ее носом в ответ. Его голос звучал, как голос маленького жеребенка. «Ни за что!» Он кратко шмыгнул носом. Винвистлер в тревоге заглянула ему в глаза. Амиль, все хорошо?» Его влажные глаза блеснули в свете близкого пламени. Печаль затмила с собой теплая улыбка, с которой он сказал: «Я просто счастлив, что живу и что живешь ты. Ты как хороший сон, который никогда не кончается в Индии. Прости, что не сказал тебе этого раньше». Она улыбнулась в ответ. «Что ж, ты все-таки сказал сейчас?» Они хихикнули и прижались друг к другу, купаясь в тепле празднества летнего солнца. И я стояла, играя на лире сразу за границей пляшущего янтарного сияния костра, куда пришла, когда луна отрезала меня от карамели. Даже сейчас я не могу вспомнить, как долго лилась музыка. Едва я осознала, что мелодии больше нет, и я глянула вниз и увидела, что прижимаю к груди инструмент. Вздох сорвался с моих губ, печальный и счастливый одновременно. Инструмент — лишь начало мелодии. Именно слушателям нужно самим закончить композицию, даже если конца и не существует вовсе. Покой момента был прерван оглушительным громом. Карамель, Винд Вистлер и другие посмотрели наверх и закричали приветствие первому из множества фейерверков, что озарили фиолетовую дымку, окутавшую мир. Понивель превратился в трепещущий восторг янтарного пламени и радужных взрывов. Пони танцевали на улицах, кобылки и жеребята, кобылы и жеребцы, все как один, души солнцестояния, поклявшиеся друг другу в восторженном счастье остаться на ногах до самого утра, когда покровительствующая им принцесса принесет в мир настоящее сияние, отражающее грациозную радость их сердец. Горожане были столь заняты своим весельем, что едва ли хоть один из них заметил пони, бредущую сквозь самое сердце праздника, пони, не освещенную кострами, пони, что не отбрасывала тени от огней фейерверков. Я остановилась на полпути от центра городка и оглянулась через плечо. На мгновение я увидела, или подумала, что увидела, дорожку следов, пропадающих позади меня в ярком лунном свете с пугающе ровной скоростью. И, глядя на столь нереальное зрелище, я сделала то, что только безумная пони способна сделать. Я улыбнулась. Если все, о чем я мечтаю, это оставить следы в этом мире, то самое большее, чего я добьюсь, это оставлю лишь могильный камень.